Глава 26. Смерть генерала Корнилова. С раннего утра 31-го, как обычно, начался артиллерийский обстрел всего района фермы. Корнилова снова просили переместить штаб, но он ответил: «Теперь уже не стоит. Завтра штурм». Перебросились с Корниловым несколькими незначительными фразами. Я не чувствовал тогда, что они будут последними. Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя. Там тихо, в цепях не слышно огня, незаметно движение. Сел на берегу возле фермы. Весеннее солнце стало ярче и теплее. Дышит паром земля. Внизу под отвесным обрывом тихо и лениво течет Кубань. Через головы то и дело проносятся со свистом гранаты, бороздят гладь воды, вздымают столбы брызг, играющих разноцветными переливами на солнце, и отбрасывают от места падения в стороны широкие круги. Подсели 2-3 офицера. Но разговор не вяжется, хочется побыть одному. В душе тягостное чувство, навеянное вчерашней беседой с Корниловым. Нельзя допустить непоправимого. Завтра мы с Романовским, которому я передал разговор с командующим, будем неотступно возле него. Был 8-й час. Глухой удар в роще. Разметались кони, зашевелились люди. Другой совсем рядом, сухой и резкий. Прошло несколько минут. Ваше превосходительство. Генерал Корнилов. Передо мной стоит адъютант командующего, подпоручик Долинский, с перекошенным лицом и от сдавившей горло судороги не может произнести больше ни слова. Не нужно. Все понятно. Генерал Корнилов был один в своей комнате, когда неприятельская граната пробила стену возле окна и ударилась об пол под столом, за которым он сидел. Силой взрыва его подбросило, по-видимому, кверху и ударило об печку. В момент разрыва гранаты в дверях появился Долинский, которого отшвырнуло в сторону. Когда затем Казанович и Долинский вошли первыми в комнату, она была наполнена дымом, а на полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками штукатурки и пылью. Он еще дышал. Кровь сочилась из небольшой ранки в виске и текла из пробитого правого бедра. Долинский не докончил еще своей фразы, как к обрыву подошел Романовский и несколько офицеров. Принесли носилки и поставили возле меня. Он лежал на них беспомощно и недвижимо, с закрытыми глазами, с лицом, на котором как будто застыло выражение последних тяжелых дум и последней боли. Я наклонился к нему. Дыхание становилось все тише, тише и угасло. Сдерживая рыдание, я приник к холодеющей руке почившего вождя. Рок неумолимый и беспощадный щадил долго жизнь человека, глядевшего сотни раз в глаза смерти. Поразил его и душу армии в часы ее наибольшего томления. Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой воли. Вначале смерть главнокомандующего хотели скрыть от армии до вечера. Напрасные старания. Весть разнеслась словно по внушению. Казалось, что самый воздух напоен чем-то жутким и тревожным, что там в окопах еще не знают, но уже чувствуют, что свершилось роковое. Скоро узнали все. Впечатление потрясающее. Люди плакали навзрыд, говорили между собою шепотом, как будто между ними незримо присутствовал властитель их дум. В нем, как в фокусе, сосредоточилось ведь все — идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. И когда его не стало, в сердца храбрых начали закрадываться страх и мучительные сомнения. ползли слухи один другого тревожнее о новых большевистских силах, окружающих армию со всех сторон, о неизбежности плена и гибели. Конец всему. В этой фразе, которая срывалась с уст не только малодушных, но и многих твердых людей, соединились все разнородные чувства и побуждения их. Беспредельная горечь потери, сожаление о погибшем, казалось, деле, и у иных животный страх за свою собственную жизнь. Корабль как будто шел к дну, и в моральных низах армии уже зловещим шепотом говорили о том, как его покинуть. Было или казалось только, но многие верили, что враг знал уже о роковом событии, чудилось им за боевой линией какое-то необычайное оживление, а в атаках и передвижениях большевиков видели подтверждение своих догадок. Словно таинственные флюиды перенесли дыхание нашей скорби в окопы врагов, вызвав в них злорадство и смелость. Повозка с телом покойного, покрытым буркой, в сопровождении текинского конвоя тихо двигалась по дороге в Елисаветинскую. С ней поравнялся ехавший на ферму генерал Алексеев. Сошел с коляски, отдал земной поклон праху, поцеловал в лоб, долго-долго смотрел в спокойное уже бесстрастное лицо. Последнее прощание двух вождей, которых связала общность идеи, разъединило непонятное чувство взаимного личного разлада и соединит через полгода смерть. В Елисаветинской тело омыли и положили в сосновый гроб, убранный первыми весенними цветами. Ввиду неопределенности положения армии надо было скрыть судьбу останков от внимания врагов. Тайно, в присутствии лишь нескольких человек, случайно узнавших о смерти Корнилова, станичный священник дрожащим голосом отслужил панихиду по убиенном воине Лавре. Тайно вечером положили гроб на повозку и, прикрыв его сеном, повезли в обозе уходившей армии. 2 апреля на остановке в немецкой колонии Гнатчбау предали тело земле. Лишь несколько человек конвоя присутствовало при опускании гроба. И вместо похоронного салюта верных войск почившего командующего провожал в могилу гром вражеских орудий, обстреливавших колонию. Растерянность и страх, чтобы не обнаружить присутствием старших чинов место упокоения, были так велики, что начальник конвоя доложил мне о погребении только после его окончания. И я стороной незаметно прошел мимо, чтобы бросить прощальный взгляд на могилу. Могилу сравняли с землей, сняли план места погребения в 3 экземплярах и распределили между 3 лицами. Невдалеке от Корнилова был похоронен молодой друг и любимец его, Нежинцев. Но судьба, безжалостная к вождю при жизни, была безжалостна и к праху его. Когда ровно через 4 месяца добровольческая армия вошла победительницей в Екатеринодар и в Гнатчбау, были посланы представители армии поднять дорогие останки. Они нашли в разрытой могиле лишь кусок соснового гроба. В тот же день, 2 апреля, говорится в описании особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, добровольческая армия оставила колонию Гнатчбау, а уже на следующее утро, 3 апреля, появились большевики в предшествии разъездов темрюкского полка. Большевики первым делом бросились искать якобы зарытые кадетами кассы и драгоценности. При этих розысках они натолкнулись на свежие могилы. Оба трупа были выкопаны, и тут же большевики, увидев на одном из трупов погоны полного генерала, решили, что это генерал Корнилов. Общей уверенности не могла поколебать оставшаяся в Гнатчбау по нездоровью сестра милосердия добровольческой армии, которая по предъявлении ей большевиками трупа для опознания, хотя и признала в нем генерала Корнилова, но стала уверять, что это не он. Труп полковника Нежинцева был обратно зарыт в могилу, а тело генерала Корнилова в одной рубашке, покрытое брезентом, повезли в Екатеринодар. В городе повозка эта въехала во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти Сорокин, Золотарев, Чистов, Чуприн и другие. Двор был переполнен красноармейцами. Ругали генерала Корнилова. Отдельные увещания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли. Настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель. Один из представителей советской власти, Золотарев, появился пьяный на балконе и, едва держась на ногах, стал хвастаться перед толпой, что это его отряд привез тело Корнилова. Но в то же время Сорокин оспаривал у Золотарева честь привоза Корнилова, утверждая, что труп привезен не отрядом Золотарева, а темрюкцами. Появились фотографы. Спокойного были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части, и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались на дереве и стали поднимать труп. Но веревка оборвалась, и тело упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и шумела. После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец, отдан был приказ увести труп за город и сжечь его. Труп был уже неузнаваем. Он представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, стали жечь в присутствии высших представителей большевистской власти, прибывших на это зрелище на автомобилях. В один день не удалось докончить этой работы. На следующий день продолжали жечь жалкие останки, жгли и растаптывали ногами, и потом опять жгли. Через несколько дней после расправы с трупом по городу двигалась какая-то шутовская ряженая процессия. Ее сопровождала толпа народа. Это должно было изображать похороны Корнилова. Останавливаясь у подъездов, ряженые звонили и требовали денег на помин души Корнилова. На крутом берегу Кубани, на месте, где испустил последний вздох вождь добровольческой армии, поставлен скромный деревянный крест. С ним рядом приютился скоро другой, над могилой друга, жены, пережившей его всего лишь на 6 месяцев. Носились слухи, что после нашего ухода с Кубани в 1920 году большевики сожгли ферму, сорвали кресты и затоптали могилу. Безумные люди. Огненными буквами записано в летописях имя ратоборца за поруганную русскую землю. Его не вырвать грязными руками из памяти народной.